Привет, друзья, с вами Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru, и вы слушаете 66-й выпуск BassLife подкаста. У нас сегодня великий день, полный состав ведущих в сборе. Помимо меня в виртуальной студии есть Dark Sun, привет, Слава.
Всем привет.
И есть Пчел, Паша, здорово.
Привет-привет.
Тема у нас сегодня просто шикарная, мы тут погрелись немножко перед началом. И я предлагаю начать с Дедов Морозов. Вы как вообще относитесь к этому?
Дедов Морозов нет.
А вот ты не прав. Английские ученые доказали, есть Дед Мороз, они специально ездили к нам в Сибирь. Вообще, все прогрессивное человечество последние лет 200 или 300 интересует вопрос, на чем же играл все-таки Дед Мороз?
Отличный вопрос, действительно.
Замечательный.
Группа английских ученых, британских, не побоюсь этого слова, поехала к нам в Сибирь и нашла скелет Деда Мороза, рядом с которым валялся странного вида инструмент. И они американским ребятам заказали сделать по слепкам, и у них получилось вот что-то нечто такое. Сейчас я в чат дам фотографию. Ну и тут ни у кого сомнений не осталось, на чем же играл Дед Мороз. Шикарный бас, хочу вам сказать, сделали американские ребята из компании DePinto Guitars. И вот ассоциация прямая. Ну, это реально бас Деда Мороза. Причем они, судя по всему, вдохновлялись не Дедом Морозом, а даже, я не побоюсь этого слова, Снегурочкой. Когда посмотрели, ну погоди, вот я тоже картинку дам. Один и тот же дизайн.
Не, а чего еще ожидать от компании, которая называется Pinto Guitar?
Вообще, да, ребята интересные.
Давайте начнем с того, что эти ребята делали басуху по реликту, которому там несколько тысяч лет.
Ну, это дорогого стоит, я считаю.
Басуху, реликт, кости, Дедушка Мороз. Ну, действительно.
Мне кажется, если тут присмотреться, можно нос даже, профиль, вернее, Деда Мороза рассмотреть. Но это надо хорошенько погреться.
Я бы, допустим, еще сказал бы, что нужно принять на грудь.
Да нет, бас шикарный вообще получился. Называется он Belvedere.
Нет, бас выглядит действительно классно.
Belvedere Deluxe Bass. Стоит он около, ну, $900, в общем, в такой конфигурации, в обычной. И причем, знаешь, компания американская такая интересная. Они говорят, мы американская компания, офис в Филадельфии, но мы не делаем гитары в Америке.
Нормальная практика, что?
Не, ну это, извини, нормальная практика для каких-нибудь уже крупных компаний, у которых там тогда... А эти, ну, как я понимаю, не очень большая компания такая. 3,5 коллеги. И, блин, не пойми, где собирают. Причем, где эти басы собирают, я так и не нашел.
Это большая тайна. Главное, чтобы они собирались
в Лапландии.
Не там, где они нашли этот реликт.
Да, кстати. Не, а что, ты имеешь что-то против русских басов? Сибирских?
Я? Нет. Я только за. У нас, как бы, если бы их продолжали выпускать, то, по-моему, у нас армия России укомплектовалась никак не АК-47, а, скорее всего, басами. Так что, слава богу, что их перестали выпускать.
Кстати, ребята лажанулись, они из махагони сделали корпус. Она вот, кстати, гитара такая полуакустическая, то есть она полая внутри, с резонатором, все дела, все как положено. В Сибири не было махагони, вот зуб даю. Наверное, там из елок его делали все-таки.
Из бересты.
Из березы?
Не, почему? Подожди, из чего делались Уралы?
Уралы из опилок.
Из ДСП.
Уралы из опилок? Не весили столько, если бы они делались из опилок.
Хорошо, Уралы делались из опилок с вкраплением свинца, чтобы если в случае ядерной войны можно было прикрыть причинное место.
Да, кстати, действительно, хоть прическу сохранить.
Я предлагаю от этой странной гитары перейти к еще более странной новогодней гитаре. У нас как-то новогодняя тема сегодня. Варвик отличился. Выпустили они очередную гитару Бусти Коллинса. Называется она Бусти Коллинс Space Bass. Вернее, как выпустили. Сказали, что мы будем выпускать. Гитара в форме звездочки. Сам Бусти Коллинс на чем-то подобном играет. Я нашел в Ютубе, кстати, видео очень интересное, где он рассказывает, как он проектировал свой сигнатурный бас. Так вот, тот бас, он намного более интересный.
Нет, ну ты не забываешь, что это рок-бас, то есть это гитара, которая не относится к бюджетной линии. То есть все, что называется рок-бас, это бюджетные инструменты. Тот-то сигнатурный бас, именно Warwick Signature Bass, а это Warwick Rock Bass. Вот в чем разница. То есть это недорогой бас.
Кстати, я не нашел, сколько он стоит. Ну, сам факт, что из 5 звукоснимателей оставили только 3, и православные Сеймура заменили на что ж тут стоит, я уже подзабыл.
На Мика, Меки?
На Меки, да, кстати.
Очень бюджетный Меки.
Очень. Ну, наверное, будет ширпотреб, который на стену вешать.
Не, ну чё, или что? Фанатам Бутси Коллинза. Прям.
Коих не очень много в мире.
Не, ну, зря ты, как басист, он очень классный. Да, эпатаж там так и прёт.
Нет, ну у нас, допустим, любителей Фли и там прочих намного больше, чем любителей Бутси Коллинза, настолько эпатажного типа. Это то же самое сказать, сколько у нас любителей Леди Гаги, сколько будет одеваться в ёшние платья из мяса и прочего рода. Так что вот.
На нем выросли такие люди, как Виктор Вутон. Чё?
На Бутси?
Да. Посмотри интервью с ним, он в принципе его боготворил, и был момент, когда он с ним лично встретился. Вообще для него это один из самых знаковых моментов в жизни для Вутона.
Ну, вообще, да, что-то есть у них общее. Вот если на фотографии посмотреть, чем-то они похожи.
Это Бутси один из представителей вот как раз того стиля баса, когда вроде вот ничего неземного не делает, никакой там нет акробатики, а зачастую вообще просто две ноты. Но, зараза, качает.
Ну, грув, все дела.
Я бы его назвал даже прям вот каким-то гуру грува. Вообще, по-моему, Бутси и начал вот этот вот басовый кач диска, и практически... Я вот, наверное, не побоюсь этого, но скажу, что большинство качественных вот этих вот грувовых пассажей, которые присутствовали в музыке 80-х и 90-х, особенно в начале музыки, так сказать, афроамериканцев, вот, то это вот благодаря Бутси Коллинзу, потому что очень много чего он в этом превознес, много чего он создал и много чего благодаря ему... Вот, очень много команд у него учит. Кстати, он одно время даже преподавательствовал на этой почве. Очень много ребят благодаря ему умеет играть.
Ну, у меня по этой гитаре главный вопрос, она светится или нет? Я так понял, что нет.
Ну, бюджетный я понял, нет, а оригинальный Space Bass, да.
Но хотя могу сразу сказать, что у нее, по-моему, есть подсветка тоже под грифом. То есть это вот фишка Старбаса, которая должна быть. И, кстати, вот же говорится, что вот при обзоре, что на нам шоу, где присутствовал вот именно рок-бас, вот этот Бутси Коллинз, там говорят, что вот все-таки выдержана была фишка, это наличие светодиодов.
Ну, наверное. Если они тут и есть, то они в торце, но в статье про это все-таки ничего не сказано. А, нет, вот, 150 лет. То есть 165 звук этих светодиодиков. Если бы вот этот бас стоил баксов 200, я бы его чисто на стену купил в качестве ночника. Потому что, согласитесь, богато.
Да, кстати, хорошо.
Или на потолок прибить. Классно.
Отлично. И еще моторчик приделать, и рядом еще диско-шар. Вообще, по-моему, отличный вариант будет.
А у меня висит диско-шар в комнате. Так что мне и моторчик не надо.
Круто, везет. Я тоже хочу диско-шар.
По сути, на полпути уже.
То есть, дело за малым. Гитарка выйдет, будем ее смотреть, а пока просто анонс.
Ну, как говорят, что этот рок-бас якобы вместил в себя лучшее от старбаса кастомного Бутси Коллинза, то есть сохранили весь его звук.
Ну, конечно, уронили цену в 5 раз, да?
Да. Не, ну понятно, но, понимаешь, это официальный анонс. Они сказали, что мы производим этот бас по той же технологии, то есть на тех же станках, с того же якобы дерева, хотя туда уже накладочка стала с палисандрика, как-то вот так невзрачно. Фурнитурка подешевела, но это ничто. Мелочи. Звук остался тот же. Также бас остался полым. Вот убрали кучу крутилок, кучу навигации, оставили только тон, громкость и отсечечку на double coil. И, в принципе, все. Ну, она прикольная, вот, внешне. Но я сомневаюсь, что кто-то из молодых людей, это, кстати, вот, в принципе, на кого ориентирована бюджетная линия вообще любого производителя, кто-то себе купит вот такой вот бас. Я бы, допустим, побоялся в свои там 16 карьеры купить себе такую басу.
Тем более в наше время, когда пропаганда запрещена, в принципе, да?
Но я бы вот побоялся бы ее расчехлить, дабы боясь получить тумаков от своих там фендроводов, там, джаз-басов и хардкора.
Нет, с другой стороны, вот басист Manowar, скажем, он бы отлично смотрелся с такой штукой. Только ее держать нужно. Как эту, как молот за гриф.
Знаешь, я тебе скажу, что как минимум басист Мановар не смог бы ей пользоваться, потому что его бас висит у него под подбородком, а как раз именно в этом месте находится луч Старбаса, то как минимум что он бы смотрел бы вверх, потому что этот луч подпирал бы ему подбородок. Либо пришлось бы его спилить.
А теперь, чисто чтобы нас не закидали тапками, мы знаем, что басиста Мановар зовут Джоуи Ди Майо.
Я считаю, что эта гитара начисто проигрывает поделки, потому что Дед Морозы рулят.
Я считаю, что эта гитара проигрывает во всех позициях, начиная от имиджа, заканчивая практичностью, удобностью, характеристиками. Единственное, в чем она выигрывает, это в своей некой няшности и цене. Но все остальное, конечно, вот из ее адекватности. Я так думаю, что ее выпустят в Limited какой-то вот линеечкой и на этом закончат. Это рок-бас, ребят. Что от него ждать? У рок-басов они не стоят, по-моему, дороже там 500, что ли, баксов. Я не знаю, я видел самый дорогой рок-бас, по-моему, за 12, и то это с накруткой. Вот такие дела. Давайте дальше, наверное,
двигаться. Будем двигаться в сторону примочек. Компания Radial анонсировала бас-бом OD-педаль. Это у них такой, как я понял, преампик. Причем преампик, я вам скажу, очень интересный. Сейчас я вот в чат фотографию дам. Интересен он тем, что там на самом деле зашито целых два преампа, то есть это двухканальный преамп. Есть два входа, можно переключаться между инструментами. Смешивать, как я понял, не получится вот эти два канала. Есть, ну, два входа, два канала, но можно с одного входа тоже два использовать. Вот. Говорят они, что один преамп, он как бы для обычных хорошо подходит бас-гитар с магнитными датчиками, а второй можно использовать, там есть бустер, специальный переключалочка, режим включается, и можно с пьезозвукоснимательной использовать. То есть, в принципе, можно играть и на контрабасе в нее, и можно играть и на басу в нее, можно что-нибудь такое дикое сотворить, в два входа воткнуться, и будет вам тоже счастье. Из интересного еще на борту стоит овердрайв, и на борту петля эффектов, что довольно необычно для вот таких компактных преампов.
Сейчас у нас все с разрывом, так что это уже нормально.
Ну, я вот из тех моделей, которые я смотрел себе, они без разрыва шли.
Мне вот сразу на мысль приходит EBS Microbass 2, который стоит ровно столько же, даже немножко подешевле, меньше размером, чем Bon вот этот, и там есть намного больше всего, и там обязательно есть разрыв.
Паш, как обладатель оного, я могу сказать так, что в нем, конечно, не намного больше всего. Да, в нем есть разрыв, причем разрыв с миксом. В чем фишка Radial, в моем понимании? Это то, что помимо преампа в нем намного более зрелый овердрайв. В этом плане он, конечно, микробас делает как стоящий. Вообще, я в свое время крутил педальки первый бас-боун. Вот, и он звучит очень-очень достойно. Я вот сейчас затрудняюсь сказать конкретно про эту модель. Первый же, по-моему, даже ламповый был.
Да-да-да, да, действительно, был ламповый. Он, кстати, до сих пор производится.
Про этот конкретно я не берусь утверждать, потому что, опять же, в анонсе не очень понятно написано, что и как. Вот, но я уверен, что он очень достойный, да, он крупный. Мне единственное, что еще не совсем понятно... Очень редко представляю вариант, когда ты реально будешь втыкать два инструмента. Ну, если ты, конечно, не прям не совсем такой матерый чувак, который меняет бас-гитару на концерте. Да, вот. Есть вариант это под соответствующую Yamaha или под Rickenbacker, да, с двумя выходами. Либо это вариант под контрабас, когда у тебя два звукоснимателя, то есть микрофон и пьеза. Вот. В остальных случаях, вот именно зачем нужно два отдельно идущих канала, я затрудняюсь сказать.
Ну, ты вот все случаи перечислил, их больше нет.
Еще один случай есть электробасы, в которых есть и пьезо, и магнит.
В микробасе там реализована схема так, что, в принципе, ты можешь использовать... ну, то есть, соответственно, ты включаешься в один вход, и у тебя вариант, он тебя пускает либо по одному каналу, либо по другому из этого входа. Либо он их использует вместе, то есть он пропускает через них оба. Вот. И, в принципе, такой довольно положительный эффект. Я в основном, кстати, на нем играю, потому что он позволяет нарулить прям такой самый вариативный звук. То есть я его, в принципе, фактически использую просто как линейный преамп без овердрайва, от чего иногда страдаю. То вот тут вот в Radial реализация овердрайва я ожидаю намного-намного более вкусно выполнена.
Ну, опять же, я, допустим, не знаю ни одной плохой педальки от Radial, и могу сказать, что, скорее всего, что это будет еще один удачный педалька, которая очень сильно уйдет корнями в продажу и будет продаваться очень долго, потому что Radial ставки на авантюры не делает, они очень качественно подходят к разработке каждого из девайсов, поэтому я уверен, что это будет хорошая педалька.
Ну, цена у нее 500 баксов всего, в принципе.
Ну, не всего, не надо. У нас 500 баксов за преамп с овердрайвом, это серьезно.
За два преампа.
Почти что хай-энд цена. Ну, за исключением совсем каких-то ядреных кастомов.
Устройство-то специфичное очень.
Нет, устройство специфичное, но, опять же, то есть это не какой-то там дикий бутик. То есть это, в принципе, себе обычная педаль, да, то есть там не позиционирующаяся в каких-то там непонятных сферах, непонятными фирмами, там, с непонятными руками, а то есть уже фирма устоявшаяся, так что 500 баксов это серьезная цена для овердрайв преампа. То есть MXR за эти деньги делает подешевле, и даже микробас подешевле, и M80 подешевле, хотя это тоже дипуск преамп овердрайв. Так что хороший вызов. Посмотрим, что будет дальше.
Ну что, дальше пойдем. Слав, ты там куда-то по миру тебя мотало. Ты хотел впечатлениями поделиться, я помню.
Да, в принципе, хотел поделиться интересными жизненными наблюдениями. Летом сего года закинула меня судьба-судьбинушка не близко, не далеко, аж в Бразилию. И хотел бы рассказать, в принципе, вот поделиться с аудиторией. Ну, просто рассказать, как там живет музыка, хотя мое пребывание в Бразилии заключалось в поездках между офисом и гостиницей, вот, но тем не менее по вечерам удалось пару раз выбраться, во-первых, на местные концерты, вот, затесаться в одно еще интересное мероприятие, о котором я скажу чуть позже. Для начала хочу рассказать про концерты. Ну и вообще, то есть я приехал и базировался в таком небольшом городке, который называется Сан-Жозе-дус-Кампус. В Бразилии, я так понимаю, ну, два центра помимо столицы. Один, ну, один из них, один из крупнейших городов Бразилии, это Сан-Пауло. Собственно, там практически один из крупнейших аэропортов. И недалеко от него находится вот этот городок.
Я тебя прямо сейчас слушаю и чувствую детство в бразильские сериалы. Знакомое название.
О Максе Кавалере подумал. Вот.
Да, я его, кстати, вспоминал, Суи. Собственно, в промежутках между работой и сном удалось мне два раза сходить на местные концерты. И, ну, просто походив на концерты в России и поиграв на концертах в России, хочу отметить, ну, интересные наблюдения, чем отличается. При том, что, кстати, бразильцы, ну, я бы сказал так, они не очень сильно отличаются от русских, несмотря на диаметрально противоположную расположенность на земле практически. Там люди, в принципе, тоже такие довольно простые, живущие примерно теми же проблемами. То есть у них точно так же государство от народа живет отдельно, и народ, в принципе, уже с этим, на эту тему не особо парится. Все те же страдают там проблемами всяких ЖКХ, транспорта и всего прочего. То есть найти о чем поговорить всегда есть возможность. Ну, в отличие от русских, они, конечно, изначально намного более веселые, открытые и прямо чуть ли не с улицы начинают гулять, танцевать, плясать и веселиться, как только найдут самый ближайший подходящий повод.
Знаешь, вот. Если у нас русский подойдет, скажет, парень, давай-ка, слышишь, по 0,5 и все, и понеслась, я тебе говорю, и будут и песни, и трамвай, и ЖКХ, так что не надо, мы тут с Бразилией тоже не особо отличаемся.
Ну да-да-да. Вот.
Причем отличие от них у нас в минус 40 происходить. Прости, продолжай.
Вообще, запросто. Я, кстати, к ним приехал в ихнюю зиму, которая оказалась примерно такая же, как наше лето. Вот, я еще на это, да, я там народу на веселуху, на потеху залез в горный водопад и искупался в Атлантическом океане. Вот после этого вообще меня считали сумасшедшим. Потому что у них в зиму это...
Ясно.
Так вот, первое интересное наблюдение. Концерты там начинаются в час ночи. В принципе, вполне нормальная практика. Ты приходишь с работы, ложишься спать, потом где-то часов в 11-12 просыпаешься и едешь тусить. Это повсеместная практика, так там проводятся концерты.
А во сколько они заканчиваются работать?
Подожди, рабочий день, ну, где-то в районе часов 6. Кстати, у них по ТК 10-часовой рабочий день. Свои специфики есть в этом. Зато, и кстати, потому же ТК у них отпуск, вот как у нас обязательная часть отпуска должна быть не меньше 2 недель, так у них не меньше 3 недель. Так, я отвлекся. Значит, следующая тема, которая для меня оказалась интересной, ну, тоже, вот, знаешь, по порядку, да, идем от, это, от входа через гардероб к вешалке. Манера, то есть стиль вообще, как все происходит вот в таких заведениях, ну, клубных, обычных клубных концертных заведениях. Ты заходишь, там касса. На кассе ты платишь за вход, все дают по паспортам, то есть проверяют, что тебе, да, там 18 есть, все дела. На мой паспорт сбежало смотреть вообще просто весь персонал практически. Вот, они пытались долго выговорить мое имя, но потом бросили все эти попытки.
У тебя Вячеслав написано,
да? Да-да-да, Вячеслав написано. То есть вообще...
Они, знаешь, как тогда горели? Сейчас, прости, перебью. У меня есть друг, его зовут Святослав. Он поехал в Америку, и когда его спросили, what is your name? Тот, my name is Святослав. Свято what? Свято что? У них нет понятия двусложных, односложных двукоренных слов. То вот. Есть у них есть Мэри, Джейн, там двусложные, но разнословные, то есть.
Я тебе могу сказать, что в моем случае у них это обычно заканчивалось на вью-вью-вью, и после «я» сказать «че» для них вообще невозможно. Вот, это, кстати, жесть. Для многих иностранцев такая тема, поэтому все очень радуются, когда я говорю, что меня зовут Слава. Возвращаемся дальше к теме. Тема такая, ты расплачиваешься за вход, тебе дают номерок, который, по сути, одновременно является еще и номерком в гардероб. То есть ты сдаешь одежду по этому же номерку, и дальше ты внутри тусишь с этим номерком. То есть ты можешь подойти к бару, показываешь бармену этот номерок, он тебе наливает там пиво, кайперинью или что они там еще пьют. Вот. И они вносят в систему этот номер. То есть ты внутри наличкой не расплачиваешься. Ты не даешь, не даешь и не рискуешь ее там потерять, обронить, или там что у тебя вытащат, или еще что-нибудь. А потом, соответственно, просто уходя, ты проходишь через эту же кассу, отдаешь им этот номерок, они тебе выставляют счет, ты там хочешь наличкой, хочешь карточкой расплачиваешься, тебе дают чек, и на выходе охрана тебя уже по этому чеку выпускает.
Отлично.
Круто. У нас в Самаре, кстати, пытался один парень такое сделать, но, к сожалению, клуб не взлетел.
Вот. Ну, да, там рассказывают, что у этого есть тоже свои минусы. Меня сразу предупредили номерок беречь, далеко не доставать и сильно им не светить, потому что, ну, запросто могут незаметно, особенно если там человек в подпитом состоянии, его вытащить и на него напоить ползала. Соответственно, если ты потерял номерок, на выходе ты платишь какой-то там штраф такой, ну, довольно значительный, который, в принципе, тоже равносилен довольно большой сумме выпитого, предполагая, что этим уже кто-то воспользовался.
Понятно.
Вот. Следующая тема. Сами, собственно, концерты. На самом деле, кстати, ну, площадки оборудованы были... Я был в 2 заведениях города из 3. Так, ну, вот такого клубного характера. В принципе, нормально. Я, конечно, понимаю, что сейчас аудитории будет тяжело сравнивать, но вот чисто Алексу для сравнения. Получше, чем в подвале, где-то примерно может быть на уровне сквозняка. То есть можно ожидать, что стоит ударка более-менее приличная, ну, как обычно свойственно, без железа. Вот. Стоят по дефолту какие-то комбики, которые, ну, не вот не Беринджеры, но и в том, ну, и не Рэки, естественно. То есть что-нибудь такое.
Всякие, да?
Но при этом я заметил, у них реально все, причем, значит, даже вот такие довольно самые пьяные. Вот я ходил на один из концертов, там были 3 команды. Первая была такая, довольно прям пионерия-пионерий, вот. И при этом вот для них нормально, они все таскают свой став. То есть таскают, как каждый гитарист, басист, все таскают свои ящики, и как бы у них это тоже считается нормальным.
В смысле ящики?
Ну, в смысле свои усилки, комбики, угу. И с них снимаются. Более того, у этого есть своеобразная такая интересная фишка. Бразилия – страна контрастов. Контрастов в том плане, что у них... одновременно присутствуют электросети на 220 и на 110. Причем в пределах одного города.
Как так жить-то вообще? А в пределах одной квартиры?
Ну, в пределах одной квартиры, слава богу, нет, но ты запросто, переезжая из квартала в квартал, тебе приходит... То есть там реально безумный бизнес, это трансформаторы. Катаясь по всем этим концертам, ты с собой опять же таскаешь трансформатор на всякий случай, потому что там, если ты едешь особенно в какой-нибудь соседний город, то там заранее знать... когда ты приедешь, какой там будет Питалово, не так уж и много. Вот. И я знаю, что реально вот народ, например, мается, там, переезжая из города, даже из района города, из одного в другой. То есть там запросто можно попасть на то, что там проще продать всю домашнюю технику и купить новую, потому что тащить все это оборудование, туда-сюда перетыкать, это вообще безумные проблемы. Так вот, значит, народ таскает с собой весь свой став, причем вместе с трансформаторами так чисто на всякий случай. Самая такая вот ключевая фишка, которая вот меня реально зацепила, заинтересовала и задумала. В Бразилии ты можешь вполне заниматься музыкой, гастролировать и быть успешным коллективом, играя кавера. Только играя кавера. 80% групп в стране играет кавера. И это нормально. Туда приходит народ на концерты, в клубы, причем не на самые такие супер-пупер команды, я бы сказал, ну так вот по уровню, сравнивая даже вот с российской клубной сценой, такой, знаешь, не там не московскими звездами, а вот что в городах происходит. Я бы не сказал, что они там супер-пупер-мега-чуваки, вот, но они при этом собирают такие довольно хорошие толпы клубешники, и я бы не сказал, что это, знаешь, чисто вот друзья приходящие, потому что я был вот в составе такой компании, типа, а вот там какая-то группа играет, они играют рок-н-ролл, пошли послушаем. И они реально вот лупят чисто сплошняком кавера, абсолютно не заморачиваясь на тему своего творчества, там каких-то авторских прав, я так подозреваю, вообще ничего-нибудь.
Ой, я тебя умоляю, ты вот у нас, когда играешь, ты заморачиваешься в клубе насчет каких-то авторских прав. Захотел сыграть, сыграл, никто тебе ничего не скажет.
Ты знаешь, я тебе могу сказать, что как бы да, хорошо, но там вполне запросто есть группы, которые не то что вот, например, там играют сборную солянку, а они, собственно, сплошняком переигрывают творчество какого-то коллектива. Причем еще и, знаешь, так изрядно под него косят. Вот я, собственно, был на один из концертов, на которых я был, это был концерт кавер-группы System of a Down. Вот.
Жесть.
И, нет, ты знаешь, кстати, ребята делали все, в принципе, довольно достойно, и насколько вообще можно попытаться перепеть Танкиана, то есть там человек старался искренне, и, в принципе, было довольно достойно. Так вот, считай, ты, в принципе, у тебя есть там альбомы твоей любимой группы, ты хочешь их играть, ты выучиваешь, вышлифовываешь эти партии, потому что твоя задача сыграть просто как они, даже да, там не нужно заморачиваться ни с каким творчеством. И считай, ты обеспечен тем, что ты можешь кататься по городам, собирать залы, зарабатывать на этом. Ну, конечно, там не супер-мега деньги, но в принципе народ даже этим некоторые живет. Вот. И меня это довольно сильно поразило.
Ты знаешь, как это советские шлягеры одно время все перепевали, была группа «Доктор Ватсон». Вот что-то то же самое.
Еще один момент, который я вот довольно отметил, но мне, правда, сказали, что это была специфика того заведения, в которое я попал. То есть я сказал, да, что я был на концерте кавер-группы System of a Down. Соответственно, обычно под такую музыку есть довольно четкое определенное времяпрепровождение в зале, называющееся «Веселый добрый слэм». Более того, перед этим там, кстати, было такое редкое явление, потому что ребята мне сказали, вот я, собственно, и узнал про эту тему с каверами, потому что они сказали, о, типа, вот выступают чуваки, которые играют только свое. То есть вышли ребята с интересным названием «Bem-vindo José Antonio», что переводится как «Добро пожаловать, Хосе Антонио», ну или, в принципе, вот у них это примерно то же самое, что «Добро пожаловать, там, Иван Иваныч какой-нибудь». Они играли, на самом деле, ничего такого сверхъестественного, они такой альтернатив-трэш такой мощный, довольно тяжеленький. Вот. Они очень классно прямо драйв со сцены пер безумно. И вот, ну, они, в принципе, брали в основном этим, то есть очень качественной подачей со сцены. А, то есть там музыка была даже в чем-то потяжелее, чем System of a Down. То есть там вообще прям замес может быть. Я из всего зала нашел трех чуваков, с которыми можно было посломиться. Остальные так ножкой притопывали. Мне было скучно.
То есть ты там полез в толпу. Хоть на сцену ты не попёрся, я надеюсь?
Нет, на сцену я не попёрся. Ну, вот,
слава богу.
Не, ну слушай, надо же держать марку. Вот, но тем не менее потолкаться с тремя здоровыми чуваками, а потом с ними ещё выпить пиво, это была темой. В принципе...
На тебе Майк Тагил была хоть?
Нет, на мне была Майка Лэкланд Оунерс Групп.
Не, нормально, надо было, знаешь, особо вспотеть, короче, снять майку, такой волосатый мужик, и вот эту вот, не выжимая эту майку, кинуть в рожу гитаристу, по-моему, это заснято.
Все было довольно культурно и в пределах соответствующей стилистики, поэтому не надо, товарищи, не надо. Надо, когда ходишь на концерт, надо получать от него удовольствие такое, какое оно задумано.
И коллекционировать лифчик на микрофоне.
Да, это тоже вариант.
Слушай, ну это специфика твоих клубов. У тебя сколько лифчиков, скажи, пожалуйста?
У меня 5. Причем все относительно третьего размера. То есть один только четвертого. Так что все в порядке.
Последний момент, который вот я хочу отметить, а после этого концерта я, собственно, как раз вот к этим ребятам из «Добро пожаловать, Иван Иванович» подошел, вот, и просто, ну, как, с верой в то, что все музыканты во всех углах земного шара, они одинаковые, ну, особенно, которые не сильно там заморочены, и им всегда приятно, что... им просто сказать, что спасибо, ребята, за концерт, вы делаете классную музыку, мне у вас понравилось... Я сорвал такой банк счастья просто от ребят. То есть они обступили, они на ломаном английском пообщались, обменялись дисками. То есть они там потом у себя на Facebook-страничке просто расписывали, что у них на концерте был русский, которому понравилось. Вот. И, ну, на самом деле они действительно молодцы, они мне понравились. И там очень харизматичные ребята. Искренне им желаю удачи в дальнейшем творчестве. Второй момент, о котором я хотел рассказать в Бразилии, он уже не относится к потному слэму, а как раз к более культурному времяпрепровождению. Так вот, на одном из этих концертов, ну там, смежными знакомыми, познакомился с человеком, который меня сводил в школу, в которой он занимается. То есть он тоже оказался басистом. И познакомил меня с таким местным чуваком, которого зовут Луис Роса. И он представитель такой плеяды вот как раз басистов-виртуозов-акробатов. Он закончил Беркли и вернулся обратно в Бразилию, играет, выступает, и он основал школу у себя. И я так понял, что он это сделал как раз, ну, что-то вроде франшизы от преподавателя, у которого он занимался, то есть у того есть своя там какая-то методология, программа образования, все, и вот он, значит, как его ученик, видимо, по вот этой же методологии преподает. Он снял дом. Этот дом переоборудовал, то есть в нем комнаты штук 4-5. И это реально, вот он сделал школу, в которой люди занимаются изучением игры на бас-гитаре. Собственно, когда я зашел, у него там было 2 ученика. Вот чувак, с которым я общался, был третьим. Устроили такую посиделку с чаем, с общением, что-то по типу клиники. В том плане, там, пообсуждали, он тоже так же порасспрашивал про то, как концерты, как музыка вот в России, как мы играем, про басистов. Вот, я им рассказал про бас-лайф, про то, что вот ведем.
Молодец.
Сейчас, ну, надо им знать. Вот, можем потом про... им рассказать, что мы их пропиарили тут. Вот. Нет, на самом деле, очень такие открытые, позитивные люди, и чувак делает действительно очень хорошее дело, то есть делится знаниями, конечно, естественно, не за бесплатно, но даже вот, в принципе, сама по себе такая возможность, школа с педагогом, касающаяся вот бас-гитары, и она действительно, то есть она оборудована, у него там есть какие-то подвязки с местными производителями, там есть и техника, и материалы, и комбики, и вообще все, и там в студии можно и записаться, и поупражняться, и он туда приглашает бразильских музыкантов, когда они проезжают не бразильских, и басистов в том числе. Делают реально титаническую работу. Снимаю шляпу просто перед вот таким подходом и таким желанием действительно нести свое дело в массы. Меня это вот очень-очень порадовало. Ну и порадовало, естественно, общение, джем и вообще атмосфера общей веселухи.
Ну, в общем, ты времени зря не терял, как я понял. А нафига 4 комнаты?
В смысле, нафига 4 комнаты для учеников?
Да, для 3 учеников.
Не, ну у него это учеников там больше, это в тот момент там их было.
То есть это не просто, типа, репетиционная база, куда на стенке доски приклеены еще?
Это реально не типа репетиционная база, это так... Ну, я не скажу, что это прямо, знаешь, как колледж там или университет, но что-то среднее чувак пытается делать, и, в принципе, достойненько. Я, в принципе, могу потом поделиться, ты в шоу-ноуты можешь там... Не знаю, линк фотки сделать, там есть там фотографии интерьера, и вообще даже, кстати, именно вот там он немножко пощелкал, там, где мы вместе пообщались, потусили. Ну, в общем, Бразилия не такая уж далекая в плане состояния мыслей и состояния музыканства страна. Вот. Он точно так же пожаловался на то, что основная масса сейчас молодых басистов там повально увлекается вот всякой акробатикой, солированием и всем прочим, и зачастую сразу вдаряются вот во всякую скорость, в слэп, во все такое прочее, абсолютно не пытаясь понять там концепцию музыки или вообще понять этого, зачем нужен бас в композиции, а вот сразу посоревноваться. То есть, в принципе, я так подозреваю, такие же проблемы, как и везде.
Да, я так понял, что там вообще клиника полная, еще больше должны быть проблем, если у них полстраны кавера только играет. Это...
Даже больше, чем полстраны.
Да.
Ну, вот так вот.
Понятно.
блин, ну замечательно, как сказать, поездка. Круто. Белая моя тебе зависть.
Давай дальше. Или закругляться уже.
Ну, можем коротенько по одной темке еще вот поговорить. К нам тут Никита без тебя приходил, который Марченко. Он все обещался сходить в мир музыки и записать там все басы. Ну, так вот, сходил и записал, и даже видюшку выложил на Ютубе.
Мужик сказал, мужик сделал.
Да, правда, немножко попозже он это сделал, чем сказал. Ну, неважно. Тем не менее, есть результат. Смотрели, видели?
Да, я посмотрел. Ну, да, действительно, есть разница ощутимая. Ее очень-очень-очень слышно.
То есть он там взял 34, по-моему, гитары, бас, и посыл был такой, что сейчас все регуляторы на ноль скинем и запишем все подряд одним длинным. Ну, получился один длинный микс. Ну, мне не очень понравилось, скажу вам честно. Не понравилось мне потому, что, во-первых, мне кажется, сама идея немножко извращенная, записывать там гитары с разными звукоснимателями на средних настройках. У каких-то два звукоснимателя, у каких-то один, у них типы разные. Ну, наверное, надо как-то играться было. И второй момент, который мне очень не понравился, это то, что он все-таки начал он вроде как одну и ту же партию играть, но потом ему стало скучно, и он начал на каждом басу что-то свое фигачить. И как вот это сравнивать вообще, даже примерно, уже стало не очень понятно.
Я вот к этому тоже хотел придраться, потому что он обещал, что я буду играть один слепок на всех басах. Но я опять же могу сказать тому, что он еще обозревал бюджетный, в основном все бюджетные инструменты, причем...
Да нет, это просто специфика магазина самарского «Мир музыки». Там в основном вот такое действительно представлено. Там есть и средний верхний ценовой диапазон, но в основном, конечно, это вот низ, нижний.
Ну, а я вот не хочу придираться. Ну, понятное дело, что как бы это видео трудно использовать для того, чтобы сказать, что «О, вот бас номер 21, это именно тот, о котором я мечтал всю свою жизнь». Вот. Но при этом довольно интересная работа проделана, довольно неплохо, и вообще вот мне интересно посмотреть разные вариации. Я уверен, что стойкость характера и сыграть 34 раза одно и то же, это реально надо иметь стальные нервы калибра, не знаю, там, 105 или 110. Но, черт возьми, не так-то все и плохо. И большое спасибо Никите за такой довольно интересный, даже если это может быть не супер-пупер информативный ролик с точки зрения там обзора инструментов и выбора гитар, то уж точно любопытно посмотреть.
Нет, но он сразу сказал, что я не собираюсь обозревать инструменты, я не собираюсь там обозревать став и прочие вещи. Я просто хотел показать, насколько у басов кардинально разный звук, у разных инструментов разный. Все, и он это четко объяснил, это, в принципе, слышно. Но это мы тут уже своими зажертыми щечками вот уже придираемся уже это, до каждой мелочи. На самом деле, да, действительно, Никита молодец, это круто.
Че придираться? В таких случаях надо идти и делать самому, раз считаешь, что можно лучше сделать. Поэтому чувак молодец вообще. Ну и, наверное, спасибо миру музыки, который снова пускает людей с такими архаичными идейками.
Должен же я вам хоть как-то оппонировать, а то что мы сейчас выйдем все, в ладоши похлопаем. Нет, надо минусы искать, чтобы интересно было.
Конечно. Не все ж сладко.
А то сейчас согласимся все втроем и начнем тут няшкать. Никита молодец, Никита хороший, вот, и в ладоши еще похлопаем.
Да нет, ну,
так нельзя.
Редкостный нельзя, бред, нельзя. Конечно, редкостный бред, хочу вам сказать.
И гитары фуфло.
Ну что такое Бёрн? Что это за гитара вообще?
Бёрнс — это кореец, это...
Гитара Барни.
А этого, как его, пьянчушки из Симпсонов, да? Гитара Барни. Нет, действительно, как бы, вот он обозревал, да, вот кучу бюджетных инструментов. Я просто вот почему говорю, что... И они все звучат очень тонно. Они звучат очень меркло, вот очень так глухо. И вот как только инструмент переваливает за 20 тысяч, да, вот, допустим, как Yamaha BB или там Ibanez какой-то там был тоже, по-моему, этот супер легкий там, легченный. Вот, и сразу слышно, как инструмент молниеносно вырезает микс, прям сразу слышно яркость, насыщенность. Fernandez, допустим, там тоже среднеценовой, по-моему, был. Вот, сразу слышно, как инструмент просто... обогащается серединой высокими. Вот, нет. вот этого самого вот этого тусклости в звуке.
Ну потому что если у тебя два датчика стоит, и ты посередине все поставил, то и получится средний звук.
Кто там конфетами шуршит? Кто жрет во время подкаста?
Ничего не знаю, мы сидим примус и подчиняем.
Ладно, давайте закруглять наши тут разговорки. Ребята, вы слушали 66-й выпуск Bass Life подкаста. С вами были Алекс Пчел и Dark Sun. Слушайте нас на сайте BassLife.ru в разделе «Чат». Есть такой раздел, там есть кнопочка «Плеер», и можно там слушать наши прямые трансляции каждую среду в 20.00. Заходите на сайт, оставляйте комментарии обязательно к подкасту. Вопросы там же можно оставлять. Они до нас обязательно дойдут. Ну, услышимся, я думаю, опять через неделю, в следующую среду в 20.00 на том же месте. Всем пока.
Пока и удачи.
Да пребудет с вами сила.